Глава 8. Меня болезненным рывком вырвало из воспоминаний, навеянных мозговым штурмом Аснапа, словно ребёшка из привычной среды обитания, подсечённую умелым ловцом. Я потонул в воздух раскрытым ртом и сморщился от боли в груди. Твою мать! Позитивных ощущений от поездки в прошлое совсем не было. Сплошные кровь, боль и страдания. Болезненная пульсация в груди постепенно стихала, кровавый туман, стоящий перед глазами, рассосался, и я смог оглядеться. «Командир», — шепнул я сухими, потрескавшимися губами, — «кино понравилось». Но ответа не последовало. Я, как сумел, навел резкость единственного видящего глаза. «Твою мать! Командир, ты чего?» Снап, привалившийся к стене, бился в конвульсиях, раздирая себе грудь ногтями. Тягучая слюна, пузырящаяся в уголках его губ, стекала по подбородку и капала на деревянную лавку, отшлифованную до блеска тысячами задниц. Ноги подергивались, а раскрытые остекленевшие глаза, выцветшие до белесого состояния радужки, невидяще пялились в противоположную стену. «Охрана!» Истошно заверещал я, окончательно срывая голос. «На помощь! Человеку плохо!» Дверь резко бухнула об стену, и в камеру ворвалось двое вооруженных автоматами Федорова солдатиков. Один из них резво взял меня на мушку, а второй кинулся к трясущемуся в припадке Петрову.
«Товарищ офицер, что с вами? Товарищ офицер!»
Солдатик прикоснулся к плечу Аснапа, отчего тот съехал по стене и ощутимо хряснулся лбом о край лавки. Хорошо, хоть до крови кожу не рассадил. «Ты видишь, дебил!» Громко засипев, вскипел я, брызжа слюной. «Плохо ему! За врачом беги, пятил! За медиком, педиком или кем там еще!»
«Андрюха, держи контрика на мушке!»
Просил товарищу солдатик, смещаясь в сторону двери.
«Если что, стреляй в башку, не раздумывай, я ща!»
И он скрылся в коридоре, грохоча подкованными кирзачами по каменному полу каземата.
«Не дергайся, сука, пристрелю!»
Зловещим шепотом пообещал мне солдатик, передергивая затвор. «Так куда мне болезненному с подводной лодки деться-то?» Я устало уперся макушкой в прохладное прутье решетки. Сил трепыхаться не оставалось никаких. Да и все, что я мог, я уже сделал. Буквально через пару-тройку минут в кабинет ворвался тяжело дышащий майор, толкающий перед собой растерянного старшего лейтенанта, а последним вполз в каземат побагровевший генерал-лейтенант в расстегнутом кителе.
«Егоров, лечи!» —
выкрикнул Засядько, подталкивая старшего лейтенанта к подергивающемуся Петрову, к этому времени почти что сползшего с лавки на пол.
«Откинется, товарищ Снап, все под трибунал, пойдем!»
Предупредил Медведева оперативнику.
«Это ж надо было додуматься оставить его одного с этим Сенькой!»
Он кинул полный злобы взгляд в мою сторону.
«Держи его, сынок, под прицелом, не выпускай!»
Предупредил Никифор Васильевич солдатика. «Если дернется, вали сразу и наглухо, это приказ!»
«Слышись, товарищ генерал-лейтенант!»
Не моргнул глазом, отрапортовал рядовой, явно окая. «Черт и собака!» — извал их да небось. «Курок спустит, особо не задумываясь!» «Генерал-то, генерал, ишь, как раздухарился, рожа кровью налилась, хоть прикуривай от нее!» «Видно, нехило задницу-то припекло, давай гляди, апоплексический удар хватит!» «Ну, а мне, в общем-то, откровенно положить на все его угрозы!» «Я и так не жилец. Жаль командира, если помрет. Ему бы еще жить, да и жить. А сколько страна и служба потеряет, лишившись такого ценного во всех смыслах кадра. А без него у меня и вовсе нет никакого будущего». Тем временем Егоров с майором удобнее разложили Аснаба на лавке. Старший лейтенант расстегнул ему оставшиеся пуговицы на френче, которые тот не оторвал в припадке. Только после этого недоделанный медик положил руки Аснабу на виски и закрыл глаза. Я с интересом наблюдал одним глазом,
за его действиями. В прошлый раз, когда он взялся меня лечить, я ничего толком рассмотреть не успел. Не до этого было. Теперь же я отчетливо видел, что руки майора окрасились ярко-зеленым свечением цвета молодой весенней листвы. Это свечение постепенно проникало в кровеносные сосуды Аснаба, вены и артерии тоже явственно засветились, разнося вместе с кровью живительное волшебство по всему организму. Ага, вот оно значит, как действует. Хотя все равно нифига непонятно. Минут через пять мертвенно-бледное лицо командира, разукрашенное сеткой светящихся зеленоватых сосудов, порозовело, конвульсии прекратились, а дыхание выровнялось. Он глубоко вздохнул и открыл глаза, но вернувши утраченные краски жизни. Егоров оторвал от его виска в руки и помог сесть. «Товарищ Аснаб!» Едва не сбив Егорова с ног, кинулся к нему генерал-лейтенант. «С вами все в порядке?»
«Все в порядке, Никифор Васильевич!»
Слабым голосом произнес Петров.
«Почему вы здесь? Вам плохо стало, товарищ Аснаб?»
Пояснил майор.
«Вот старший лейтенант Егоров вас и подлечил. А что случилось-то?»
«По-видимому, не рассчитал своих сил».
Немного подумав, выдал свою версию случившегося Петр Петрович.
«Затеял слишком уж сильное и глубинное сканирование мозга задержанного. Результат оказался печальным».
«Да это все диверсия престарелого контрика. Генерал-лейтенант рубанул рукой, в раз полыхнувший жарким пламенем, от которого шарахнулись по стенам Егоров с майором.
«Поставить этого Сеньку к стенке, а после труп спалить ко всем чертям, чтобы, сука, и пепла от него не осталось».
«Ух ты, а генерал-то наш тоже Сенька, вернее, силовик. И похоже, что пиромант хренов».
«Никифор Васильевич, вы сейчас всех нас спалите ненароком», — воскликнул Петров. «И так не повернуться. Погасите огонь. Сейчас же».
Пламя мгновенно опало, не успев причинить никому особого вреда. Хотя несколько моих жиденьких волосков скрутилось от жара. Хорошо, хоть Харито не обжег.
«Спасибо вам всем за помощь, товарищи. Но я вынужден требовать, чтобы вы вновь оставили нас наедине»,
— непререкаемый заявил Аснаб.
«Петр Петрович, побойтесь Бога!»
— воскликнул красный от волнения генерал, даже вспомнивший о Боге.
«А если он опять вас?»
«Да, вот еще что!»
Словно вспомнив о чем-то важном, поспешно произнес Петров.
«Прошу освободить товарища старика из клетки Кюри и снять с него все индивидуальные блокираторы».
«Кого? Товарища старика?»
Не поверил в услышанное собственными ушами Медведев.
«Товарища Снаб, я рекомендую вам хорошенько подумать прежде, товарищ генерал-лейтенант».
Лязгнул металлом слабый голос Снаба.
«Вы забываете, какими полномочиями меня наделил Народный комиссариат обороны и лично верховный главнокомандующий товарищ Сталин? Выполняйте приказания».
«А, делайте, что хотите». Медведев нервно махнул рукой, с которой соскочили, и тут же погасли в воздухе несколько искорок, и в глубочайшем раздражении выскочил прочь из камеры. Майор отключил активацию защитной клетки, собрав в очередной раз неиспользованную энергию в кристалл, и ворчливо заметил:
«Егоров, снимай свои цацки с товарища старика, а то понавесил ты соплей, хрен разберешься».
Минут 10 лейтенант Егоров снимал с меня свои шнурки-ремешки с амулетами, возвращая утраченное чувство как всего тела, так и отдельных его частей и конечностей. «Ох ты ж, эпическая сила!» Заскрипел я зубными протезами, когда меня накрыла уже подзабытая боль от мороженых рук-ног и застарелых стариковских болезней типа артрита радикулита. Но, по правде сказать, чувствовал я себя вполне сносно. По сравнению, вот что даже не верилось. Неужели вмешательство недоученного старшего лейтенанта сумела так подправить мое здоровье, как его не смогла поправить вся медицина моего отдаленного будущего. Вот в чем вопрос. Надо будет поинтересоваться у командира, реально ли попасть на прием к настоящему медику-силовику, а не к студенту с едва-едва прорезавшимся даром. Дождавшись, когда мы вновь окажемся наедине, я полюбопытствовал. «Ты как, товарищ Чеснаб? Что с тобой произошло?»
«В общем-то, ничего страшного».
Нашел в себе силы улыбнуться мой старый боевой товарищ.
И я попросту умер.
«Что? Тоже умер? Прямо как я?»
«Вот именно, прямо как ты»,
— кивнул Чеснаб.
«Связь, установившаяся между нами, оказалась слишком сильной. И момент твоей смерти мой организм перенес как свою собственную. И я действительно чуть ласты не склеил. Вот не доводилось мне допрашивать оживших мертвяков. Не существует в менталистике такой практики. Бывали случаи, когда ментально допрашиваемый преступник отъезжал в мир иной. Но столь тесной связи при допросе, я думаю, ни у кого не возникало. Наш с тобой случай уникален, старик. Я на нем еще докторскую защитить сумею, старая ты развалина. Странно, но я рад видеть тебя, друг».
«Наконец-то!» С облегчением выдохнул я. «Передо мной мой настоящий командир. Как там у меня в башке? Много интересного нарыл?» «Изнывая от нетерпения», — спросил я Петрова.
«Многое. Я проследил до самой твоей смерти», —
ответил Чеснаб.
«Не все, конечно, запомнил, но это просто немыслимо. Ты действительно из будущего. Я должен срочно доложить об этом руководству. Ты летишь со мной в Москву».
«А после? После моей смерти тебе что-нибудь удалось рассмотреть?» «Больше всего меня интересовал момент моей встречи со Святогором и мнение командира по этому поводу».
«Последнее, что я увидел и пережил, это как ты забил какой-то странный карандаш в ухо фашистскому прихвостню. До сих пор понять не могу, почему у него вас так открыто разгуливает по улицам и насилует советских девушек».
«Я как-нибудь расскажу тебе об этом», — пообещал я, — «шокирующими твою ранимую психику подробностями». Я не удержался и подколол вновь обретенного друга и соратника.
«Поверь, старик, расскажешь, и еще не раз».
Чеснаб ехидно усмехнулся.
«Не только мне, но уработал ты тех двоих ублюдков вполне профессионально», —
похвалил он меня между делом.
«С учетом твоих возрастных ограничений и отсутствия нормального оружия, это был настоящий подвиг. За такое награждают?»
«Ага», — кивнул я, хрустнув шейными позвонками. «Награждают посмертно. Ну что, товарищ Чеснаб, продолжим?» Я постучал указательным пальцем себя по лбу.
«Я пас», —
качнул головой Чеснаб.
«Боюсь, что в следующий раз могу действительно умереть. Да и ты тоже не железный. 102, говоришь, исполнилось?»
«Так точно, товарищ Чеснаб. 102.
«Охренеть. Какой-то, оказывается, древний кусок засохшего говна».
Заразительно рассмеялся Чеснаб, на этот раз подколол уже меня.
«Да еще и затвердевший до каменного состояния».
«Вот, вот оно. Именно такого командира я всегда любил и уважал. Ай-яй-яй, и это мне говорит настоящий образованный аристократ, офицер, белая кость, голубая кровь. Как так вышло, что господин Головин, потомственный дворянин, князь, оругается, как портовой грузчик, и, к сведению, из засохшего говна получается отличное удобрение?»
«Вот, значит, как?»
Укоризненно покачал головой Чеснаб.
«Тебе многое известно. Мы действительно были очень близки в твоем мире, но это не значит, что надо кричать о моем происхождении на каждом углу».
Сурово читал он меня.
«Не то время ты выбрал, старик. А что касаемо твоего вопроса, как так вышло, после лагеря и не таким соловьем запоешь.
«Виноват, товарищ Чеснап, признал я свою ошибку. Суровое время действительно диктовало свои особые условия. Так значит, больше не полезешь ко мне в черепушку?»
«Если и повторим попытку, то только под надзором опытного силового медика»,
— ответил Петров.
«Чтобы в случае чего успели реанимировать».
«Черт! А я надеялся внести ясность в этот вопрос. Но что со мной после смерти случилось? А то я в ваших магиях-шмагиях нифига не смыслю».
«Однако силовой потенциал у тебя, будь здоров. А насчет возрождения из мертвых тебе никто ничего не пояснит. Ты уникум. У нас, кроме Иисуса, никто из мертвых не воскресал. А с тех пор почти 2000 лет прошло. Так что со свидетелями, сам понимаешь, беда».
«Понятно, что ни черта не понятно».
«А ты просто расскажи, вместе обмозгуем», —
предложил Петров. «Знать бы, что рассказывать». Я задумался. О сюрреалистическом былинном мире Святогора я решил молчать. Мало ли, может, это действительно посмертные глюки были. Хотя антураж места моего последнего воскрешения говорил совсем об обратном. А вот о том, как я пришел в себя, о странных фрицах и о странных созданиях, об этом всем стоило поведать моему командиру. Ведь не просто так нацики из СС затеяли эту возню, да еще на нашей территории в уральских подземных шахтах. Я вообще смутно помню этот момент. Полный сумбур, дезориентация, страшная боль в груди. Я неосознанно положил руку в район сердца. Вот тут, словно мне вспороли грудную клетку и вырезали сердце.
«Где ты очнулся?» —
задал вопрос Петров.
«На карте можешь показать?»
«Могу показать, где вышел из подземных катакомб. Я это и вашему рогу предлагал. Нехорошо как-то с ним вышло. Не хотел я его. Я ведь даже и не знал, что могу такое сотворить». Порывисто и самбурно отвечал я. «Честно говоря, до сих пор в это не верю».
«Успокойся, товарищ старик. Тебе ли не знать, что иногда так бывает, когда от наших же рук, действий или бездействий, гибнут наши же товарищи? Переставай наматывать сопли на кулак и продолжай».
«Есть продолжать, товарищ Чеснап. Действительно, что это я раскис и стал таким сентиментальным?»
«Как выглядели те подземные катакомбы?» —
продолжал сыпать вопросами командир. «Я очнулся в огромной пещере. Прикрыв глаза, я начал восстанавливать в памяти события этого дня. Благо, опыт был. Нужно только сосредоточиться. Ее стены переливались и сверкали в свете факелов и электрических фонарей. Мне доводилось посещать подобные места, командир. Это похоже на соляную выработку типа верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В центре пещеры установлен огромный каменный саркофаг или гроб, опоясанный металлическими полосами. Вот этот гробик в один похож на тот, в котором испустил дух былинный великан Святогор».
«Подожди», —
прервал мое повествование Петр Петрович.
«Саркофаг тоже соляной?»
«Нет», — мотнул я головой. «Саркофаг явно выполнен из другого материала, чем стены пещеры. И у меня сложилось впечатление, что немцы его просто выкопали. Половина саркофага утопала в соли. Похоже, что гроб покоился в этой пещере целую прорву лет».
«Есть идеи, что в нем могло содержаться?» —
поинтересовался Оснаб. «Огромное великанище, судя по его размерам», — усмехнулся я, не без оснований предполагая, что в нем действительно есть.
«Все может быть, старик. С помощью враждебной магии иногда оживают такие жуткие чудовища, что и словами не описать. Мы еще очень мало знаем о мире, в котором живем. Продолжай».
«Я плохо помню. Когда я полностью пришел в себя, все было уже кончено. Трупы фрицев, растерзанные, переломанные, словно старые детские игрушки. Одна тварь, я даже не могу ее нормально описать. Что-то типа гигантского паука, только собранного из кусков человеческих костей, мяса. Как такое возможно?
Возможно. Еще как возможно. Это высшая некромагия,
ответил Оснаб.
Некрос арахноид – одно из самых распространенных умертвий, поднимаемых черными жрецами СС. Собирается из человеческих останков. Чем больше тел и выше силовой уровень жреца, тем мощнее выходит создание. Выходит, что в уничтоженной тобой группе присутствовал как минимум один жрец.
Сомневаюсь, что это именно я их уничтожил.
Хорошо. Пусть будет условно уничтоженных тобой.
Согласился Оснаб.
Что можешь сказать об уничтоженных фрицах?
Я прикрыл глаза, стараясь как можно четче представить картину разгрома. Все в форме огнепехотной дивизии СС Норд. Из старших офицеров один оберштурмбанфюрер и один вот прям как ты, без каких-либо знаков различия. И сдается мне, что это он был в их теплой компании за старшего. Да, и еще там был один из наших, но опознать я ее не смог бы при всем желании. Там вместо лица сплошное месиво.
Так.
Задумчиво постукивая по столу кончиками пальцев, произнес Оснаб.
Если принять за отправную точку, что ты возродился в нашем мире на месте своего двойника из нашего, ну, другого логического объяснения у меня попросту нет. Выходит, что это и есть та самая диверсионная группа эсэсовцев, которую мы ищем. Дежурный!
Крикнул он, вызывая охранника. «Слушай, товарищ офицер!» В камеру заглянул тот самый солдатик, что целился в меня давеча.
«Зови сюда генерала с майором!»
Распорядился он.
«И пусть подробную карту с собой захватят».